и на нашем канале в YouTube.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Мы сегодня в прямом эфире из московской студии. Соответственно, ну, мы должны все равно повторить, хотя вы хорошо знаете все каналы связи с нашей студией. СМС плюс 7985-97-45-45. Аккаунт вызван на Твиттере. Гость...
Да, гость у нас замечательный, любимый нами, постоянный наш эксперт. Это замечательный российский историк Олег Будницкий, который, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, периодически подбрасывает нам очень интересные темы и сюжеты. Сегодня мы будем говорить о великолепном советском военном, и не только военном, писателе. Мы будем говорить об Эммануиле Казакевиче. У нас называется тема так: Эммануил Казакевич, разведчик и писатель. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но до этого я сделаю одно небольшое объявление. Дело в том, что у нас с Дымарским вышла очередная книга. Да, вышла очередная книга из книжной серии «Дилетант». Мы два ее соавтора. И, кстати, один из наших соавторов, экспертов, Олег Будницкий, который находится в нашей студии. Книга эта делается по мотивам программы «Цена победы» на эхе Москвы. Этот конкретный том называется «Белые пятна Второй мировой». Здесь мы собрали истории и рассказы о послевоенном Сталине, о власовцах, о 28 панфиловцах, о том, как работал ГУЛАГ во время войны, о женщинах Красной Армии. По-моему, Олег, вы нам и рассказывали, да?
О женщинах. Не исключено.
Написано, что Олег Будницкий. Значит, вы не отпирайтесь, да.
Ну, наверное, я.
Да. Сталин и сталинское политбюро в годы войны и так далее. То есть очень интересные 27 глав. Книга уже поступила в продажу, а мы по нашей традиции устроим сейчас маленький розыгрыш. И три человека, победителя нашей. Что, больше?
Три?
Давай
нет.
Три.
Нет,
давай. Ну, жалко, конечно. Ну раз уж объявил, три. Три победителя нашей, тех, кто первые трое ответят правильно на вопрос, получат с нашим автографом эту замечательную книгу под названием «Белые», как там они? «Белые пятна Второй мировой». Ну, давай, Виталий, задавай вопрос, только ничего не напутай и не говори ответ заранее.
Хорошо. Да. Ладно, я попробую. Вам нужно будет очень простой ответ нам прислать на очень простой вопрос.
Это куда?
Да, вопрос такой. Да, еще раз повторю, плюс 7985-97-45-45, аккаунт вызван на Твиттере. Значит, вопрос такой. В 1953 году Уинстон Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе. Там с очень сложной формулировкой за исторические и биографические произведения,
да,
и за ораторское мастерство. Да, в общем, там все вместе. Но дело даже не в этом. У него был конкурент.
Сильный
конкурент.
Очень сильный.
Сейчас, видимо, ты уже назовешь.
Нет, давай. Я просто...
Сильный конкурент, хорошо, конкурент, не знаю, сильный, не сильный, конкурент в борьбе за эту Нобелевскую премию по литературе. Вот у кого Черчилль выиграл эту гонку за Нобелевской премией? Кто был второй человек, проигравший, который претендовал тоже на эту Нобелевскую премию, повторяю, в 1953 году? Я думаю, сейчас наши умелые слушатели быстренько откроют Википедию и всю эту задачу быстро решат. Но, тем не менее, давайте. О, понятно. Пошло не то. Ну, хорошо.
Что пишет Пушкин?
Не скажу. Пушкин, по-моему, уже к тому времени, если я не ошибаюсь, был застрелен Дантесом.
Да, да, это правда.
Ну что, тогда слово Олегу Витальевичу Будницкому. Почему? Давайте я признаюсь сразу, что это инициатива Будницкого была рассказать нам о Казакевиче. Почему вас так привлек этот человек?
Вы знаете, по двум обстоятельствам. Я не пытался восстановить состав писательской роты. Там разные есть варианты. И вообще это интересная история, то, что списки дивизии народного ополчения, они ведь не сохранились, они были уничтожены. Или вот в панике, что эти списки не попали к немцам, или они были уничтожены или погибли во время окружения, гибели большинства этих дивизий. И даже состав писательской роты, есть разные варианты, входят в разные списки. Я пытался их восстановить, но и по ходу дела совершенно был поражен некоторыми обстоятельствами и судьбами людей. Я, конечно, знал, что такое Казакевич, я читал в свое время Казакевича, как все, наверное.
Все мы читали,
да, все мы читали Казакевича.
Знаете, мне кажется, будет хорошо, если мы молодежи напомним, да, что это был писатель, который публиковал несколько повестей, да, военных.
Там, хватило одной.
Звезда. И уже под конец жизни он еще написал книжку довольно известную про Ленина в разливе под названием «Синяя тетрадь». По крайней мере, как советский школьник, я помню, что было у нас такое.
Ну, я думаю, что мы немножко скажем еще об этом. Но что меня поразило, судьба именно Казакевича. Видимо, это единственный советский писатель, который пошел писателем на войну, и который на войне, собственно, занимался тем, что воевал. Не служил корреспондентом или еще чего-то в таком духе, а был не просто разведчиком, как сказано название передачи, а начальником разведки дивизии, а потом помощником начальника разведывательного отдела армии. Это человек, который не имел никакой военной подготовки, а по одной простой причине он был белобилетником. У него была близорукость минус 8 на одном глазу, минус 10 на другом. Он был отнюдь не атлетического сложения. Он, в общем-то, не был безумцем, да? И он был обременены вообще люди. У него была любимая семья, жена, двое детей. Он был, скажем так, да. Он был не мальчиком, ему 28 лет, когда, вы знаете, боялись там не успеть на войну и прочее.
Какого года рождения?
Он 13-го года рождения. В этом году, кстати, ему 95 лет исполнилось бы. Но, к сожалению, умер очень рано, в 49 лет.
105, извините, в этом году было бы.
А, да, 105. Вы же знаете, почему люди живут в истории, да? Вот, так что, я думаю, мне это попросить. Это маленькая ошибочка.
Очень плохо считаю.
Но это, правда, это шутка не про меня, потому что я выпустил книжку о золоте Колчака, где считал много чего-то и в разных валютах. Вот, ну ладно, это такое отвлечение. Вот. И судьба совершенно удивительная. Еще что удивительно в его судьбе, кроме этого, да, то, что Казакевич, который был... Сейчас он не столь популярен, конечно, в такие времена немножко меняются, но он был невероятно популярен, и просто его писательская карьера была совершенно просто нереальная. Да? В очень сжатые сроки он вышел в число лидирующих советских писателей, и совершенно справедливо. Это был настоящий писатель. Советский писатель немножко как-то отдает. Да? Он был просто писатель.
Хороший писатель.
Да. Он, дело вот в чем. Он начинал как еврейский писатель. В том смысле, что он писал на еврейском языке, на идише. На одном из еврейских языков, скажем так, на идише. Да? И его вот предвоенная история, она совершенно уникальна. Он еще родился на Украине, я думаю, что его родным языком был русский наряду с идишем. Про украинский не знаю, вполне вероятно, что он его знал, но жили они в Киеве, Харькове, это очень русскоязычные города. И он, когда ему было 18 лет, он уехал...
Можете меня простить, да. Я, наверное, очень нехорошо поступаю, но я просто хочу наших слушателей остановить, да, что уже все правильный ответ уже есть, уже не присылайте новые фамилии, конкурента Черчилля. Да. Да, извините, пожалуйста, еще раз.
Он в 18 лет уехал в Биробиджан.
Сам уехал? Или как-то по путевке?
А когда образовалась еврейская автономия?
А это несколько лет спустя, в 34-м году, если не помню.
А он еще раньше?
Он раньше уехал. Он уже был
делал,
да. И он там, вы думаете, что он там писал? Писал, конечно, да? Он еще был поэт. Он не был прозаиком поначалу, он писал стихи. Первая книга называлась «Вполне в духе времени. Поэтическая Биробиджан-строй». За несколько лет Казакевич успел побывать представителем колхоза в 20 лет, начальником стройки, строили там тот дом культуры, потом театр, директором театра сначала молодежного, да, потом взрослого перевел. Кроме того, что он писал, очень много писал. И, собственно, стихи, и в стихах там целые романы. Из «Новой земли обетованной» в Биробиджане. Отец его был вообще известным литературным критиком, публицистом, редактором. Потом они с родителями приехали тоже в Биробиджан, и отец там стал главным редактором газеты «Биробиджанин Штерн». «Биробиджанская звезда», да. Вот, но они, увы, рано умерли родители. Кроме того, Казакевич переводил. Переводил с русского на идиш. Вот. Ну, кроме Бальзака там и Шекспира, скажем. Вот первое, я не могу просто это, мне это потрясло совершенно. Первое, переведенное им на идиш брошюра некоего Уранова. Ну, я думаю, что это из той же серии Петрова или Баширов. Это, значит, псевдоним, вероятно. И называлась эта книжка так. «О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок».
Как актуально.
Да, это в 37 году книжка. Значит, это вышло. Вообще, там было довольно горячо. Биробиджане, как и везде, вот в этот период большого террора, там, мы знаем, что по всему Союзу сменились там один, два, то и три секретаря обкома. В Биробиджане четыре. Четверо сменилось.
А можно я вам по ходу дела кое-какие вопросы уточнения?
Да, да? Давайте. Да.
Вернемся вот в Биробиджан. Значит, приезжает Казакевич в 31-м году.
Да.
18 лет.
18 лет.
А в 34-м это становится автономной еврейской республикой.
Да,
а область. Что, какие предпосылки было у этого места для того, чтобы стать еврейской
Автономной? Были евреи, кроме Казакевича?
Думаю, что нет.
Нет, там были, конечно, и в общем, идея, которая обсуждалось там.
Почему он выбрал Биробиджан? Он знал, что там будет еврейский.
Да, там были уже к этому некоторые предпосылки, и, в общем, была идея была в развитии, что называется, да. Вот. И интересно не то даже, почему он туда приехал, а почему он туда уехал. Потому что нет твердой в этом уверенности, есть рассуждения.
Карьера шла, как я понимаю, успешно.
Ну, вы знаете, как я уже сказал, там, видимо, стало чересчур горячо. Потому что он из Биробиджана уезжает там куда-то в Белоруссию, в Украину, и потом появляется в Москве в 37 году, когда вот это вот все прошло. Все-таки он был человеком на виду. А вот это вот, если кого-то арестовывали из каких-то руководителей, то потом целый шлейф тянулся, я имею в виду первых руководителей, тянулся целый шлейф. А Биробиджан все-таки это очень маленький был.
Он сейчас маленький, я был там. Он сейчас не великий.
Я не был никогда.
Я встречался сейчас с секретарем.
Интересное место.
Такой Шапира был.
Да. Ну вот.
Комсомольского на Амуре.
Такая вот история, предыстория. Предыстория, и Казакевич перебрался в Москву. В 40-м году вы приняли свою советских писателей.
Ну, вот интересно, когда он фактически убежал из Биробиджана.
Ну, это предположение.
Но
очень, Москве, очень близкий к реальности.
Он появился в Москве как кто?
Как писатель.
То есть его уже в Москве знали.
Смотрите, во-первых, у него были уже несколько книг, да? Угу. И потом была секция еврейской литературы. Все-таки по переписи 1939 года, у нас есть точные данные, да, около 40% советских евреев назвали идиш родным языком. И это, кстати, была очень такая... Те, которые назвали родным языком русский и другие языки, там, союзных республик, скажем так, я думаю, что многие из них все-таки идиш тоже знали. Но это же совсем немного времени прошло. Это же 37-й год, 20 лет после революции, 39-22 года. И огромные массы еще жили в пределах бывшей черты еврейской оседлости. Конечно, колоссальные были миграции, и что-то около миллиона евреев передвинулось из пределов бывшей черты в Россию. Так и Москва стала городом с самым большим еврейским населением. Между прочим, 250 тысяч евреев там насчитали в 1939 году. Вот. Так что такие были технические сдвиги, но были читатели, которые читали на идише. И эта читательская аудитория, она погибла почти полностью во время войны, во время Холокоста. Это как раз были те люди, которые попали в немецкую оккупацию, как правило. Вот. И была секция, в Москве была крупная секция.
Союза писателей.
Да, Союза писателей. Кстати, активно переводили на русский язык. Вот еврейских писателей, ну, скажем, вот детские стихи. Лев Квитко, Лейб Квитко, Анна Ванна, наш отряд, хочет видеть поросят. Это же вот классика детская, да? Вот.
Маркиш.
Да, Маркиш и так далее. То есть это была целая такая довольно заметная группа.
У них уже начал выходить этот литературный журнал «Советский
день»? Нет, это после войны. Там было довольно много издания разные, но и постепенно они, в общем, исчезали. Ликвидировалась такая линия на интернационализацию и так далее. Тем не менее, все это вполне себе существовало.
А он, когда приехал, Казакевич, он уже в этой среде был известным писателем, поэтом, точнее.
Ну,
его более-менее знали.
Да, его более-менее знали. Он, конечно, не был звездой, скажем так, подобным, там, не знаю, Бергельсону или Маркишу или Квитко, но он был вполне себе известен. Но вот из молодых, да. И то есть не было ничего необычного в этом деле. Но самое важное, с моей точки зрения, с ним как раз происходит во время войны. Во-первых, он пошел добровольцем. Понятное дело, что
в армию... Он когда пошел? Сразу? В 41-м?
В начале июля месяца, когда вот начали формироваться дивизии народного ополчения, и во всех... Ну, что такое добровольчество по-советски, да? Было, конечно, на самом деле много добровольцев, и было не меньше тех, кто был вынужден стать добровольцами, да? Я пришлось читать записанные рассказы, очень занятные тех людей, которые занимались формированием, ну, скажем, директоров предприятий принимали бы участие. Вот один с гордостью говорит: у нас весь завод записался. Потом ему из райкома говорит: слушай, ты чего, а работать еще на заводе кто будет? Значит, потом начали их туда возвращать. Там какой-то... Но кто-то не захотел возвращаться. Ну, в общем, такие вот были вещи заводами, музеями. Но, тем не менее, шла определенная вот такая селекция. То есть, кого можно, а кому все-таки надо оставить. Например, вот есть такие мнения, что Фадеев, он под каким-то предлогом не дал записаться Квитко и Маркишу в добровольцы, поскольку это были как бы ценные кадры. А кадры менее ценные, пожалуйста. Я просто, когда посмотрел перечень этих людей, которые оказались в этой писательской роте, то крупных писателей там можно пересчитать, крупных, известных, ну, по тогдашнему понятию, можно было перечесть на пальцах, наверное, одной руки. И то у каждого там были какие-то свои
некоторые проблемы. А что идея была вообще создание писательской роты? Или она стихийная?
Нет, это стихийная. Была идея создания народного ополчения, она шла с самого верха, вызвали товарищей и сказали, что вот в течение 3 дней, вот, кстати, замечательный сюжет, да, как создалось народное ополчение и прочее. В течение 3 дней создать дивизию народного ополчения. Один из приглашенных спросил, а что такое дивизия? Да, значит, в общем, как бы это и быстро ему объяснили, и свои создали.
Олег, да. А как же его взяли, если у него -8 на одном глазу, вернее, +8 на одном глазу, -8 на одном, -10 на другом, его, в принципе, не должны были казаки.
Слушайте, вы в армии служили, нет?
Служил. Ну, я не видел там, когда я служил, людей с -8 и -10 на разных глазах.
Ну,
я разные это видел.
Я
разные видел в армии, но людей с таким зрением я там не встречал. Поэтому у меня возникает вопрос.
Но я там встречал разных людей с открытой формой туберкулеза, например, там разное бывало. Ну ладно, это, конечно, в мирное время. Во-первых, это ведь не регулярная армия, это как бы дивизия народного ополчения. И люди, когда шли туда, они еще не очень понимали, что это такое на самом деле. И то, что их через там несколько недель, их, что называется, конвертируют в регулярные войска, да, что они будут, уже будут не ополченцы, а просто регулярные дивизии Красной Армии. И раз это добровольцы, то там смотрели, в общем, так сквозь пальцы, и некоторые думали, что они будут нести какую-то, знаете, вот такую, как милицейскую службу, условно говоря. Ну, во всяком случае, кто хотел вступить, те взяли, те вступили. Он там был не один такой сильной близорукостью, кто-то по здоровью явно не проходил. Вот вместе с ним там они познакомились, и это сыграло определенную роль в его судьбе дальнейшей, с Данилом Даниным, известным будущим литературным критиком и вот автором биографии физиков, замечательных совершенно. Вот. И у Данина была примерно такая же близорукость. Ну, там на каком-то этапе они вместе проходили комиссию, значит, и Данина все-таки не взяли, а Казакевича взяли как-то. Вот, ну, там разные есть версии, как он все-таки умудрился это быть. И вот он попал в народное ополчение, да. Вообще любопытно, вот из всех тех, кто пошел в народное ополчение, писатели, некоторые были гораздо более, конечно, известны. Ну, там был Юрий Лебединский, там был, их было немного, но были вот Рувим Фраерман, ну, «Дикая собака Динго» уже вышла, но, правда, стала таким, я думаю, общесоюзным бестселлером уже, когда фильм вышел. Да, даже там, в позднюю оттепель. Так, там был Павел Бляхин, самый старый из ополченцев, это автор «Красных дьяволят». Вот, еще так. Но самые как раз главные таланты Они еще тогда не видели, что у них самые главные таланты. Это и, конечно, Александр Бек, средней руки публицист, который написал «Волоколамское шоссе», и это вышло уже в годы войны. И это Казакевич, о котором, как о русском писателе, то есть пишущем на русском языке, вообще как бы никому не было ничего известно. И вот такой, так сказать, зачин получился. И, кстати, почему же он пошел, да, хотя мог не пойти, это он отчасти сам объяснил в письме жене уже в 42-м году. Он говорит, побывал в Москве, посмотрел на вот эту публику и понял, как я правильно сделал, что хорошо, что я на войне. Потому что сейчас в армию кто может не идти? Если кто не идет в армию, это или женщина, или баба. Ну, понятно, что под бабами он имел в виду лиц мужского пола. Потому что Москва, с его точки зрения, была полна, это не только он об этом говорит, разных людей, которые под разными предлогами от службы в армии уклонились, не имея минус 8, минус 10 там на глаза. И уже в октябре эти дивизии народного ополчения хлебнули лихо. Они попали в этот самый Вяземский котел под немецкий удар. Они, большая их часть была или просто уничтожена, или там, в общем-то, уцелела, очень, ну, уничтожена, или были захвачены в плен в небольшом количестве. Большая часть их просто потерялась. Ну, была ликвидирована за отсутствием вообще всего. Да, и номера исчезли. Другие дивизии, они, нет, немногие остались. Казакевич был контужен уже в это время, в общем, вышел из окружения. И дальше начинается такая любопытная часть истории. Любопытная в каком отношении? Его отправили там в запасной полк, вот этих вот вышедших из окружения, там, на переформирование, в запасной полк. Потом такой, он ходил в учебную бригаду. Там он приглянулся как-то. Он был, вообще, у него были сбиты ноги, в общем, был в таком ужасном состоянии. Пришел в себя после контузии и отправили его, значит, в библиотеку. И он от библиотеки воззвал командиру полка, что он хочет, как бы, вот, все-таки не в библиотеке сидеть, а чем заниматься воинским делом. И командир Захар Водриган такой был, из украинских крестьян, как он сам о себе говорил, с тремя классами церковно-приходской школы, как-то ему очень глянулся Казакевич, и они вообще подружились, несмотря на разницу невероятную совершенно в звании, в возрасте, вообще в культуре, в чем угодно. Это сыграло очень большую роль в его судьбе, впоследствии, в судьбе Казакевича. И, значит, тот его послал на курсы младших лейтенантов и сделал своим адъютантом. Но тут в бригаде услышали, что там есть член Союза советских писателей. И Казакевича забрали у этого самого Водригана, и он, как большинство литераторов, оказался вот там в бригадной газете. Что ему очень не нравилось. Очень не нравилось, но каких-то вариантов оттуда убежать у него, ну, просто не было. Его никто не отпускал, со своей работой справляется и так далее. И тут, значит, этот самый Захар Водриган, почему он командовал запасным полком, ну, он уже был не юноша и был ранен уже довольно тяжело в 41-м году. Но он получил похоронки на обоих своих сыновей, Водриган. И он, значит, добился перевода на фронт, он был, получил назначение заместителя командира дивизии. И Водриган присылает вызов своему другу Казакевичу на фронт. Но это была, конечно, Филькина грамота. Никаких прав вызвать, значит, вот Казакевича на фронт он не имел. Это было какое-то основание. Казакевич его никто бы не отпустил по этой бумажке. Он просто убежал. Написал, оставил...
Убежал из газеты на фронт.
На фронт. Оставил письма объяснительные там начальнику политотдела, редактору, там всем написал, что вот так и так, он тут вот не может тылу, он там хочет на фронт и прочее, прочее. И так и убежал. И с этим у него был как бы документ. На руках, вы смотрите, вызов. Повторяю еще раз, он был абсолютно нелегитимный. И впоследствии его даже пытались вообще подать под трибунал. Ну, как-то это дело постепенно сошло на нет, потому что все-таки он убежал из тыла на фронт, а не наоборот.
Вот, а как же он стал разведчиком? Это же очень такая специфическая военная
история. А это вот, ну вот сейчас об этом мы и поговорим. Давайте, его сначала, значит, определили, он работал в оперативном отделе штаба дивизии, а потом он себя как-то проявил вот на этой стезе, я имею в виду в разведке. Вообще организации разведки в этой дивизии были не очень довольны. И Казакевич, который отличился и в смысле аналитики, и в смысле, так сказать, некоторых поисков, его назначили начальником разведывательного отдела дивизии. Он был старший лейтенант к этому времени. Это 43-й год. Ну, чтобы вы представили себе, как Казакевич себе завоевывал репутацию, не то, чтобы он к этому стремился, но так получилось, да. Ну, скажем, как обычная тема в разведке, это, конечно, добыть языка. И вот на соседнем участке добывают, а тут ничего не получается. Но что придумал Казакевич? Вот на соседнем участке как раз ночью взяли языка, прямо, ну, как это делалось, пробрались там немецкие траншеи, утащили там кого-то. Он говорит, они же всю ночь не спали, теперь все немцы. А сейчас под утро будут спать, надо идти при свете дня, то есть вот с утра. И они с утра пошли, значит, в немецкие эти самые окопы, утащили языка. Вот, вот Казакевич за это дело получил первую свою награду, медаль за отвагу. Это была его идея, он лично в этом поиске участвовал.
А он участвовал?
Да, да, он лично в этом поиске участвовал, и он получил вот эту самую персональную медаль за отвагу. Это, и вообще сама идея, да, вот, и умение его явно анализировать материал, да, да, это, в конце концов, привело к тому, что его назначили.
Мы сейчас делаем перерыв, передаем слово новостям, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Еще раз мы продолжаем программу «Цена победы». Мы ее ведущие в прямом эфире сегодня из московской студии. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, историк Олег Будницкий, наш сегодняшний гость. Говорим мы об Эммануиле Казакевиче, писателе и начальнике разведки.
Фронтовике.
Олег Витальевич нам подробно рассказывает биографию. Очень интересная, мне кажется, биография. Интересная судьба интересного человека, я бы сказал, да?
Это уникальная биография.
Уникальная биография. Единственный писатель, который, собственно говоря, воевал. Фронтовик такой прямом, да.
Разведчик. Языков брал.
Это вообще в разведку просто так не берут. Да, ведь, правда?
Тем более с таким зрением минус 8.
Ну, а мы сейчас займемся литературой.
Да.
Со всех сторон. Значит, во-первых, вопрос про Нобелевскую премию. Кто был конкурентом Уинстона Черчилля? Здесь сначала были неожиданные ответы. Начали с Рузвельта, а потом перешли на русских писателей. Бунин, Шолохов, Набоков, Пастернак. Потом появился Сталин.
Ну, и наконец...
Да, и наконец-то появился действительно человек, который тоже был номинантом на Нобелевскую премию по литературе в 1953 году. Это ни много ни мало Эрнест Хемингуэй.
Черчилль его обскакал.
Правда, Хемингуэй взял реванш в следующем году. И в 1954 году он тоже получил Нобелевскую премию по литературе. Но Черчилль за свое ораторское искусство и за мастерство в составлении исторических и биографических произведений показался всем выше. Я думаю, что это все-таки
результат... Вторая мировая война.
Конечно,
Вторая мировая война.
Прошло-то только-только. Да, только война закончилась. Это такая чуть-чуть запоздалая награда Черчилля за войну.
Это за книгу?
Вообще, правильно, да. Но я имею в виду и как победитель в войне все-таки.
Ну, тоже, да.
Вот. И еще одна пару вопросов чисто литературных мы ответим. Сам не знал, только что спросил у Будницкого. Здесь нас спрашивают, а повесть «Зеленый фургон» не Казакевича? Нет, не Казакевича. И спрашивает Ирина, не Казакевича, Зачинского.
Да, Казачинский, да. И она написана была гораздо в 20-е годы, если мне память не изменяет.
Да. Сейчас Олег Витальевич продолжит нам свой рассказ, но здесь вот нас опять спрашивают, такой наивный вопрос Дмитрия Мезенцева, а был ли Казакевич поклонником Сталина? Что, Дмитрий, попробовали вы не быть поклонником Сталина в те годы? Годы, да. Да, и быть писателем. Да, победители.
И вот сходить еще при этом.
Слушай, извини, я же победителя тебя не назвал. Вот три человека, первые, которые прислали правильный ответ, Эрнест Хемингуэй, получают эту книгу. Алексей, последние четыре цифры, 5716, Игорь, 1060, Александра, 1101. И сразу же отвечаю на вопрос того же самого нашего слушателя Дмитрия Мезенцева. Он спрашивает, где ее можно купить. Я подозреваю, что в книжном магазине.
Везде. Но можно его и в бумажном виде купить, и в интернете заказать.
В интернете можно найти. Да. Во-вторых, в московских книжных магазинах она уже есть. Я думаю, что в Екатеринбурге, по-моему, где живет Дмитрий Мезенцев, я думаю, что
в сети есть.
Если она уже или уже есть, или вот-вот появится.
Я напомню, что речь идет о второй книге из серии «Дилетант». Наша с Демарским называется «Белые пятна Второй мировой». Такая она.
А первая называется, кстати, заодно можем сказать, что «Лица войны». Лица войны. Я думаю, что она тоже есть.
Она тоже еще есть в продаже, да.
Ну вот, был ли Казакевич поклонником Сталина? Попробовали бы не быть, правильно?
Ну, не похоже, во-первых. Да, он все-таки был исключительно умный человек, я вам хочу доложить. Это видно и по его деятельности.
А говорят, у него еще было феноменальное чувство юмора, да?
Да, совершенно верно. У него было феноменальное чувство юмора, это правда. И одна из причин его, так сказать, успеха на воинском поприще, это умение вообще общаться с людьми и вести людей за собой. Если нужно расслаблять, что называется, он вот то, что о нем вспоминали люди, вот несчастье, что он рано умер, но успели написать о нем воспоминания. Многие, кто был вполне себе в здравом уме и доброй памяти, да, и точно сослуживцы. И очень интересно. Он прекрасно пел, между прочим. Так, из Германии привез еще сундук книг, никакого барахла, привез еще сундук книг и нот из Германии. Он прилично владел немецким языком. Вот была такая душа общества, что называется. Впоследствии он, вопрос о Сталине, да, это был тот человек, который де-факто стал главным организатором и главным редактором известных альманахов «Литературная Москва». Вот оттепельного времени, когда впервые были опубликованы, там, скажем, стихи Цветаева в этих сборниках и многое-многое другое, знаменитые такие.
Ну, это уже
оттепельные, да.
Ну, вот теперь все стали против.
Но если вы почитаете повесть Казакевича, за которую на него обрушилась вообще критика, вышедшая при жизни Сталина, да, вот «Двое в степи». Это же в то время написано, когда там ведут, расстреливают под трибунал там, этого самого офицера и так далее. Вот действительно просрафившегося. Это такая совершенно экзистенциальная вещь. Так, вот это вышло тогда. Человек, который такое пишет, он не может быть поклонником товарища Сталина, да и «Звезде» ведь Сталин не упоминается ни разу.
Слушайте, наверное, я забегаю вперед с этим вопросом, но раз уж вы заговорили о некой критике в его адрес, как ему удалось вообще избежать всех репрессий тогда?
Ну, слушайте, во-первых, ну, на основании чего? Его, ну, как сказать, конечно, мы могли репрессировать за что угодно. Да? Ну, кто такой Казакевич? Это, во-первых, это боевой, так сказать, офицер. Он пошел на дембель майором, да, 4 ордена. Не считая там разных медалей.
А до куда он дошел, кстати? Вы уже упомянули, до Германии.
Дошел, да? до Берлина и остался служить в Германии какое-то время. Его не отпускали. Он там служил. Его же дилогия, это вот «Весна на Одере». Дом на площади. Это вот как раз наступление, это потом Германия. Уже советские оккупационные войска в Германии. Потом Казакевич худо-бедно получил 2 сталинские премии. За «Звезду» и потом за «Весну на Одере». Обе второй степени, да? Ну, там в первой степени, я посмотрел специально, кому же дали там первой степени, когда «Звезда» получила вторую. 3 толстенных романа, все абсолютно бездарные. Ну, Бубинного это по определению, да, значит, а там еще была «Буря» Оренбурга, которая тоже, ну, у него есть более бездарный еще 9-й вал, конечно, но «Буря» это, наверное, в втором месте. Ну, они толстые, зато и такие правильные.
Я хочу показать тех, кто нас смотрит.
Да, я специально это вот принес, да.
Издание 48-го года.
Немножко хотел позднее это, да, вот 48-го года. Я это перечитал недавно. Это вообще, вы знаете, считается и сейчас вполне себе. Вот так это выглядело. Просто обложка уже отвалилась. 48-го года. Люди обид, видно, что люди читали эту книжку. Мне она досталась уже через там, ряд
между поколений. Между прочим, «Звезду» два раза экранизировали в советское время.
И было огромное количество переизданий, я посмотрел ее.
В советское время и уже, вот, по-моему, уже в 2000-е годы.
Да-да-да, блокбастер был.
Блокбастер, «Звезда». И, по-моему, и по каналу «Звезда» их показывают.
Дольше идет, чем читать книжку. Ну, так что потом, вот это, знаете, наш общий друг Олег Хлебнюк, когда вот есть такое мнение, вот Сталин был антисемит, да? Вот он был такой злодей, просто он был злодей, конечно. Но, как говорит Олег Хлебнюк, крупнейший, ну, думаю, знает о Сталине больше, чем сам Сталин о себе, значит, знал. Он говорит, что Олег Сталин, когда надо, был антисемитом, а когда не надо, не был антисемитом. Так что это, если вы посмотрите, это очень любопытная история. Сколько евреев получили в самый период борьбы с космополитизмом и прочее, сталинские премии и прочее. Ну, это обычно связано с вооружениями, конечно, со всякими такими вот делами. Ну, и вот некоторые писатели, которые писали, как вероятно считалось, полезные книги или просто понравились. Да? Вот такая история удивительная. Тут на пороге гонения на космополитов казаки получают советскую премию.
Когда он писал «Звезду», это еще война была? Или уже после
45-го года? Нет, на войне он ничего не писал. Он 4 года не писал ничего. Человек воевал. Угу. Да, и он даже когда писал сестре, что я не знаю, я 4 года вообще ничего не писал, не знаю, как сумею ли я. Да? Все-таки, когда рука, что называется, отвыкла, тем более он перешел а, на прозу, и б, на русский язык. Это вообще...
«Звезда» — это первое произведение, первое. Прозаическое, и первое, первое на русском языке.
А к еврейской литературе он больше не возвращался?
Нет.
Алик, такой вопрос. Здесь очень нас закидали просто вопросами. Все, ну, во-первых, я отвечу Ларисе, которая не поняла, когда Сталин был номинантом на Нобеля. Никогда Лариса не был номинантом на Нобеля. Это просто кое-кто из наших слушателей.
Так подумал, да.
Да. Вот. Просто случайно пропустили. Вот. А что касается... Здесь нас, значит, закидали смс-ками по поводу того, по поводу писателей, которые воевали. Что как так мы сказали, что он был единственный из писателей, который воевал. Значит, смотрите, нет, не единственный.
Но, пишет, значит, пожалуйста.
Кто-то.
Пожалуйста.
Без подписи. Первый муж моей матери, Моисей Липманович Мейерович, автор ряда книг, вышедших в Дедгизе, в том числе биографии Шлимана, погиб в 1942 году под Сталинградом в должности младшего политрука. Так, вы не правы, пишет нам Алексей. Нет, не Алексей, это Тендряков Алексей. Воевали Гранин, Шефнер, Некрасов, Тендряков.
Сейчас поясню. Я говорю, во-первых, что человек пошел писателем
уже
на войну.
Писателем пошел.
Не стал писателем после войны, а пошел на войну писателем. Это первое. Второе. Значит, многие писатели имели воинские звания и служили в газетах, и были политруками и так далее. Ну, как правило, тоже причастны. Ну, как правило, те, кто были писателями, они... Это совершенно нормально.
На гуманитарную должность.
Это совершенно нормально. И в этом нет ничего зазорного. Это абсолютно нормально. Из ополчения, кстати, людей отзывали тоже. И они приносили бесспорно пользу там, где они умели делать что-то лучше, чем другие. Казакевич был тот писатель, который принципиально ничего не писал.
А воевал.
А воевал. Это была принципиальная позиция. Так.
Асафьев тоже не писателем был, да, когда он
пришел? Нет. И я не знаю никакого другого писателя, который бы вот на этой стезе достиг бы, не будучи, не имея никакого военного образования, кроме как там каких-то нескольких недельных курсов младших лейтенантов, который бы стал начальником разведотдела дивизии, потом помощником начальника разведотдела армии, да, и так далее. И который, в общем-то,
я так понимаю, что сыграл... у него было немало наград.
Я сказал, что 4 ордена, 2 красные, 2
три. Это именно боевые. Это не боевые? Не за статьи, не за романы, это именно боевые.
Это боевые. Можно зайти на «Подвиг народа» и посмотреть, за что именно он
получал. Боевого красного знамени, в смысле.
Звезды. Ну, звезды, 2 красные звезды и 2 Отечественные войны.
Здесь Алексей просит нас, так у кого выиграл Черчилль? У Хемингуэя, Алексей. Ну, что же вы не слушаете?
Ну, пошел чай попить.
Здесь еще вот какой вопрос вам, Олег Витальевич, расскажите, пожалуйста, про недописанную пьесу Казакевича о Колумбе, или хотя бы упомянить.
Ну, да, он начал в стихах писать, значит, о Колумбе, накануне войны. Да, накануне войны. Слушайте, ну я хочу рассказать по войне, передать. Вы меня все время склоняете вообще в литературу. Я могу о литературе поговорить, но я подозреваю, что какая-то часть аудитории хочет про войну, нет?
Да, да, да. Мультик идет про литературу, знаете, когда слышит писателей, сразу...
Ну, я хорошо, я обязательно возьму, сколько у нас минут, я постараюсь чуть-чуть о литературе, везде, во всяком случае. Ну, раз уж пошло... Ну, я хочу сказать, что одно его главное достижение как разведчика может быть то, что уже он под Ковелем, да, он вычислил эту самую дивизию «Викинг» СС, про которую никто не подозревал, и, как бы, которая готовила контрудар. Именно об этом «Звезда», между прочим. Именно об этом «Звезда», там, конечно, изменены эти самые имена и прочее, это Казакевич посылал эту группу за линию фронта. Но я хочу сообщить хорошую весть, новость, в общем-то, не новость. В жизни группа благополучно вернулась обратно. Вот. Кстати, в повести там тоже не написано, что они погибли, но они, это как бы подразумевается, да, подразумевается, они вот среди немцев, они не возвращаются, они не отвечают. Но о литературе, литература это понятно, я думаю, нам всем банальных, да, это преображение жизни, а не ее фотография. И чаще такие группы не возвращались. Поэтому, как писатель, Казакевич в этом плане был прав, но в жизни группа во главе с Николаем Ткаченко, она благополучно вернулась, выполнила свою задачу. И что отличало Казакевича вот как начальника разведки, вообще аналитика? Это очень, это умение из мелочей сложить общую картину и трезвомыслие. Вот по вопросу юмора там вспоминает, он говорит, он рассказывал, что какие приблизительно немецкие войска противостоят в данном случае его дивизии, потом армии на этом участке фронта, и потом сказал, ну это фактическая часть дела, а юридически там никаких немцев уже нет. Потому что если верить донесениям, значит, в том числе наших разведчиков, каждый немец был убит не только дважды, но, пожалуй, трижды. А если подумать, надо приписать еще и тех немцев, которые убили в Первую мировую войну. Вот, это святая правда. Если посмотреть на разного рода донесения, отчеты и сообщения о подвигах, то вермахт был уничтожен не один раз. Весь вермахт, я подчеркиваю. Не только тех, кто был на Восточном фронте. Это отдельный сюжет. Вот. Так. И Казакевич это все хорошо понимал и умел извлечь из этого вот истину. Но можно привести массу, просто нет времени, конкретных эпизодов, связанных с теми или иными придумками Казакевича. И не случайно его вот в разведотделе армии оставили. Когда он после своего второго, у него была контузия, потом было ранение легкое, потом было тяжелое. Это уже в Польше, он с семью разведчиками на конях, он что любил вообще лошадей, прорвались там, значит, куда-то в немецкий тыл, захватили там какой-то мост через реку Владавку, и всемером, да, его, значит, обороняли, противостояли, там, по некоторым данным, там было что-то 40 или 50 немцев. Но это было не кино «Великолепная семерка», а реальная война, двое были убиты, трое были ранены, и казаки тяжело, настолько тяжело, что его эвакуировали далеко, так сказать, в тыл, он был там в Сибири, и сбежал оттуда опять на фронт. Причем опять сочинил, придумал, сказал, что у него повесть находится в журнале «Знамя», как будто предвидел что-то, и его вызвали в редакцию. Ну, вот раз такое дело, его отпустили, у него никакой повести не было, он добрался до своей армии, и там его, значит, оставили в этом самом разведотделе. Ну, и вот он служил в Германии, два слова, ну, опять же, вот еще один момент, то есть то, что он занимал высокие должности, и все-таки начальник разведки дивизии, он не так часто бывает на передовой, на самом деле он лез во всякие такие вещи, а однажды он еще не был тогда начальником, правда, надо было взять такую деревню Боброва. Было такое указание на командование армии непременно взять, потому что ключевой пункт обороны немцев. И дивизия штурмовала в лоб, там по-другому было нельзя, они сидели во врагах, немцы были на возвышении, ну, как обычно, обычная такая история, да. И дивизия просто была обескровлена. Приказ все равно взять. Тогда составили такой сборный отряд из остатков этой самой дивизии, и командир этого отряда, этой группы, ему позволили, так сказать, набрать в руководство, кого он хочет. Казакевич он выбрал начальником штаба, еще там какой-то замполитом. И этот замполит вспоминает. Казакевич говорит: слушай, у тебя чистое белье есть? Он говорит: нет. И у меня это, а что такое? Ты знаешь, русская армия перед смертью положена делать чистое белье. Ты веришь, что мы туда прорвемся? Он говорит: нет, и я не верю. Они были уверены, что завтра все. Они будут штурмовать эту деревню, и все погибнут. А на утро случилось чудо. Три недели почти ее штурмовали. Три недели. Случилось чудо, немцы ушли. Просто ушли. Ну, не знаю, там, по делам, ушли. И, значит, тут Казакевич проведенся к фронту, я не могу процитировать это в натуральном виде. Ну, скажем так, раздолбанный овраг, где нас держал так долго враг. Вот. Ну, значит, и дальше последовала команда. По машинам. А потом отставить. Пойдем пешком. Ну, и дикий хохот, потому что никаких машин, конечно, не было. Красная армия ходила в основном пешком. Но это вот Казакевич, так сказать, как он запомнился, и почему вот практически все не вспоминающие вспоминают вот с такой теплотой. Когда он уже, значит, стал проситься на дембель, что называется, уже из Германии, 46-й год, он написал прошение, значит, рапорт, точнее, в стихах. Вот я его не могу не процитировать. «Ввиду того, что я слеп, как сова, и на раненых ногах хожу, как гусь, я гожусь для войны едва-едва, а для мирного времени совсем не гожусь. К тому же сознаюсь, откровенно и прямой, что в военном деле не смысла ничего. Прошу отпустить меня домой немедленно с получением всего». Это рапорт начальнику штаба армии. Ну, его, значит, отпустили. В Москву он приехал на машине. Там, значит, офицером каком-то. Можно было покупать немецкие машины за символические, в общем, деньги. Ну, деньги очень большие. Ну, каждому был положен какой-то определенный. А Казакевич Opel Kadett, но этому Opel Kadett приехал в Москву. И даже пытался одно время, значит, зарабатывать над этим делом. Но это у него плохо получалось. Машину он продал. И на вырученные деньги, тоже не очень большие, вот они жили вчетвером. С женой и двумя дочерьми жили в каком-то бараке. Это общежитие строителей было еще 20-х годов. Была комната 18 метров в Москве. На втором этаже, с такой шатающей, с удобствами на улице. Ну, жили, в общем, в нищете. Он писал. Писал и мечтал о том, что вот он напишет повесть приключенческую. Она называлась «Зеленые призраки». Ну, маскхалата, да. «Зеленые призраки». И у него был какой-то знакомый в журнале «Пограничник». И он хотел туда эту самую приключенческую повесть продать, что называется. И они там подсчитывали, сколько же он получит денег, чтобы жить дальше, чтобы писать дальше. Дописал, и тут его приятель, Данин Даниил, о котором я уже упоминал, возник, и, значит, Казакевич говорит: вот все, вот жена Галя перепечатала, и давай, значит, ударим водкой по бездорожью, я прочту повесть. Ну, ударили водкой по бездорожью, ударяли, значит, у Данина, там у него было более приличное, так сказать, самое, и он, Казакевич, стал читать ему эту самую «Зеленых призраков». А женой Данина была Софья Разумовская, она была литературный редактор в «Знамени». Он сказал: только пусть, значит, вот Софья не слушает, потому что, я не знаю, я надеюсь на нее, что она там может мне язык поправить, там потом, значит, ну вот, ты послушай. И он стал, значит, читать. А эта самая Софья ушла, значит, за перегородочку там что-то править, ну, там все было слышно, она через там 5 минут зашла в комнату, тихонечко села позади, Казакевич читал «Звезду». Ну, «Зеленые призраки». А когда он читать закончил, то Софья Разумовская говорит: творит два дурака, Казакевич, какой пограничник? Это должно идти в «Знамя». Это был главный журнал, где публиковались проза о войне. Значит, и Данин, по его словам, который никогда это не проверял, сказал: ну, название все-таки не годится, давай его там позывные «Звезда», назовем «Звезда». Так получилась «Звезда». Она это отнесла, значит, я пропускаю разные ступени, это прочел Всеволод Вишневский, такой литературный разбойник, травивший там Зощенко, Булгакова, правда, посылавший деньги в Воронеж Мандельштаму при этом, прочел, и хотя это где Казакевич, где Вишневский, в смысле эстетики и все понимание, он это оценил сразу, сказал, что мы это даем экспрессом. В 4 утра позвонил Николаю Тихонову, тогдашнему главе советской литературы, сказал: у нас литературное явление. Ну, это понятно любому читавшему «Звезду». Значит, с 47 году в первом номере «Знамени» вышла «Звезда». С 47 по 51 год то, что я, так сказать, видел, да, вышло как минимум 20 изданий тиражом несколько миллионов экземпляров. И она была передана несколько десятков иностранных языков.
У нас, увы, заканчивается наше время. Может, один короткий вопрос и короткий ответ. «Синяя тетрадь», это про Ленина, она была менее популярна, да? Она,
слушайте, она была менее популярна, конечно.
Я помню «Синяя», все спрашивают.
То есть «Звезда» так и осталась лучшей его работой?
Ну, с моей точки зрения, да.
Ну, вот такая судьба, я думаю, что тот, кто не остался недоудовлетворенным, открывайте Википедию, я не знаю, интернет, там очень много.
И читайте Казакевича.
Но есть том воспоминания, есть книги о Казакевиче, а лучше всего читать самого Казакевича.
Это правда. Спасибо Будницкому Олегу Витальевичу. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.